Сегодня в цикле рассказов «Детям о Боге» мы будем знакомиться с книгой «Светочи русского благочестия» Александра Худошина. Светочем в старину называлась большая свеча, а также факел, то есть светильники, дававшие сразу много света, все вокруг освещавшие. Соответственно, этому светочами называли и людей, от которых любовь, добро и милость исходили подобно лучам, огню, теплу и блистанию. Посмотрите на лицо человека с мрачной душой или в особенности злодея. Оно темное, пасмурное, глаза либо тусклые, либо бросают электрические искры и ранят точно нож. А лицо святого, доброго человека, будто излучает сияние. Смотришь и радуешься, и становится хорошо и спокойно. Светоч — слово устаревшее, и никто теперь не употребляет его по отношению к большим источникам света. Но неужели нет сейчас таких людей, которых нельзя было бы назвать светочами? Есть, конечно, есть. Только надо внимательно отыскивать их среди всех остальных. И легче всего обнаружить их в церковной среде, и среди монахов в монастырях, и между священниками, и в числе простых прихожан. Потому что все они — верующие во Христа люди, главный светоч нашей жизни. А вера — это и есть свет. После сказанного нам будет легче понять, что же означает слово «благочестие». Благочестивы те, которые чтят благо, но они чествуют, воздают честь не простому благу, не обыкновенному земному добру и удобству и не ценным каким-нибудь вещам, а высшему благу, которое заключается в Боге. Значит, благочестивый чтит самого Бога. А человек, которого можно назвать уже светочем благочестия, это самый-самый благочестивый, очень светлый, очень почитающий Бога. Он настолько почитает Бога, что воспринимает от Него духовный свет. И от этого человека божественный свет передается другим людям и освещает заблудшим дорогу и вселяет в сомневающихся и усталых веру, надежду и любовь. А теперь мы начнем наш рассказ о светочах русского благочестия. Вера-молчальница. Ничего не известно о происхождении этой женщины. В городе Тихвине, Петербургской губернии, она однажды появилась под видом странницы. Здесь она жила у некой благочестивой женщины, занималась молитвой, читала священное писание и ежедневно посещала церковь. Потом целый год жила она в Волонецкой губернии. Тут она ухаживала за прикованной к постели женой дьячка. Она строго соблюдала каждый пост. Как-то раз, когда она причащалась, один помещик увидел, что ее озарил особенный неземной свет, в то время как никто больше не заметил этого чудесного явления. Слухи о Вере Александровне, таково ее полное имя, стали распространяться среди людей, и к ней возникло всеобщее уважение и почтение. Избегая по своему смирению всяческих почестей и внимания, она отправилась на Валдай, Новгородской губернии. По дороге туда ей очень понравилась маленькая деревенька с названием «Березовый рядок», а особенно служба в местном храме. Поэтому, когда одна крестьянская семья стала просить ее погостить в их доме и поучить их христианской жизни, то Вера согласилась. Она поселилась отдельно, в маленьком домике, и принимала у себя только малолетних детей. Она учила их крестному знамению, молитве, чтению, письму, рисовала для них изображение Спасителя и Божией Матери. Но так продолжалось недолго. Становой пристав, это большой полицейский начальник в Старой России, потребовал у Веры паспорт, которого у нее не было, и странницу посадили в острог, то есть в строгую тюрьму. Раньше острогами назывались все северные селения, окруженные чистоколом, бревнами, вбитыми одна возле другой и заостренными сверху, так, чтобы защитить жителей от набегов неприятеля. Потом так стали называться и тюрьмы, где содержались заключенные. У Веры Александровны старались выпытать, кто она и откуда, но не могли. «Я начальник!» — кричал следователь. «Я власть! А кто ты?» «Правильно!» — сказала Вера, которая до тех пор молчала, будто у нее и языка не было. «Если судить по земному, то я ничто, пыль и прах. А если по небесному, то получится, что я выше тебя». В остроге Веру продержали целых полтора года. В ней подозревали тайную преступницу, воровку, беглую каторжанку, да мало ли еще кого. Зря только томили. «Ничего не сказала она». Однако и потом не освободили, а сразу из острога отправили в дом для умалишенных. И быть бы ей, наверное, там до конца дней, если бы не вступилась за нее графиня Анна Орлова-Чесменская, которая была известна тем, что всячески помогала церкви и христианам. Она вступилась за невинную страдалицу и добилась того, что ее поместили в женский монастырь, в 6 верстах от Новгорода. Когда Веру спросили о том, как же она перенесла тяжелое заключение в остроге и психиатрической лечебнице, то она ответила: «Мне там было хорошо. Я благодарила Бога, что Он удостоил меня пожить с заключенными и убогими. Я всегда думала о том, что сам Господь еще и не такие страдания претерпел. Я всегда думала о том, что сам Господь еще и не такие страдания претерпел ради нас, грешных». И вот когда она пришла в монастырь, то подошла к иконе Спасителя и сделала перед ней несколько земных поклонов. А потом пала к ногам настоятельницы, выражая тем благодарность и готовность к послушанию. Но лицо ее при этом осталось спокойным и непроницаемым. Вера никогда не позволяла себе ни улыбки радости и ни хотя бы единой слезинки. Здесь, в обители, она предалась молчанию и только в келье писала ежедневные записки, в которых часто встречали слова наподобие следующих: «Боже, Ты для меня самый драгоценный и желаемый, и я люблю Тебя больше неба и земли, всего, что на земле и на небе». Из кельи Вера Александровна выходила только в церковь и на неделе никого у себя не принимала. Иногда летом она уходила в рощу неподалеку от монастыря густой кустарник и там скрывалась. Порой кто-нибудь неожиданно для себя встречал ее там с книгой в руках или стоящую на коленях в молитве. И каждый год на Пасху, если погода была теплая, молчальница шла на высокий бугор, откуда открывался вид на Новгород. Отсюда она глядела на город и на тот острог, в котором когда-то томилась. Обратно она возвращалась медленным шагом и была особенно тихой и задумчивой, и губы ее шептали молитвенные слова. Пищу очень немного Вера вкушала только раз в день. По воскресеньям и праздникам она допускала к себе посетителей. Она низко кланялась входившему и предлагала ему сесть. Если кто-нибудь просил ее молитв, она вставала и долго молилась. Если у нее просили советов, то она знаками показывала, как нужно поступать. а для большей ясности подавал раскрытую книгу и в ней указывала нужные места. И что удивительно, книга всегда раскрывалась на таких словах, которые как раз давали ответы на вопросы. Так проходили ее безмолвные беседы с людьми, и они покидали молчальницу с новым, возвышенным и светлым настроением души, с окрепшей верой в Бога, и чувствовали, что появились новые надежды, а скорби ослабли или вообще ушли. Был у Веры молчальницы и дар прозорливости. Однажды к ней пришла жена некоего полковника и принесла на руках больного ребенка. Вера долго молилась, а потом поцеловала малыша в головку и молча правой рукой показала на икону Спасителя, а левой — на землю. И через месяц ребенок скончался. Кто-нибудь скажет: «Да как же это? Неужели такая сильная молитвенница не могла вымолить у Бога безвинного младенчика? Неужели она не могла упросить его оставить малыша несчастной матери, чтобы та не проливала горьких слез и не страдала бы?» Но на это есть ответ. У Бога свои задачи. И если Он взял к себе ребенка, а Он наверняка забрал его в дивные свои райские пределы, то значит, ему это по какой-то причине понадобилось. Ведь он держит под своим наблюдением и в своей руке бесчисленные миры, которым нет ни конца, ни края. Он управляет ходом планет и сиянием звезд. По его воле рождаются целые новые галактики, и человеческие судьбы тоже в руках Божьих. Может быть, судьба этого дитяти сложилась бы неблагоприятно. Например, он вырос бы упрямым, злым, ленивым, очень нехорошим человеком. А Господь по своему милосердию уберег его маленькую душу от всего этого. И она поступила в его распоряжение такой, как и была, чистой и неиспорченной. И вот наступил еще один праздник — Воскресение Христово. Вера молчальница знала, что это ее последняя Пасха. Было очень тепло и хорошо. Она пошла на любимый бугор и долго сидела там и смотрела на открывавшуюся панораму. Накануне своего отшествия в другой мир, она пришла к священнику и вдруг указала на иконы, а потом сложила руки на груди. И все поняли, что на завтра ее не станет. И перед самым концом ее лицо вдруг осветила радостная улыбка, и присутствовавших тоже охватила радость. Ведь Вера-молчальница никогда не улыбалась, даже слегка. Вот каким возвышенным и прекрасным был ее переход в небесные чертоги. Молчите, палец приложив к губам. Не надо торопиться со словами. Молитесь, думайте, и Бог пребудет с вами, и за молчание воздастся вам. Когда кругом всеобщий шум и гам, когда гудит собрание человечье и умные звучат повсюду речи, молчите, и зато воздастся вам. Не торопитесь высказаться вслух, старайтесь больше наблюдать и слушать. Излишество в словах отягощает душу, зато молчание возвышает дух. В лесном безмолвии неярко скромен день и глубока ночная синева. Поберегите для себя слова, молитесь Богу и уйдите в тень. Уважаемые наши слушатели, сегодня в цикле «Детям о Боге» мы познакомились с вами с книгой Александра Худошина «Светочи русского благочестия». Сегодня вы узнали о вере молчальницы. Продолжение следует.